Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Семейное образование. Что дает такая форма обучения и где найти о ней информацию? Рождественская история со страниц журнала «Фома» про девочку и про лошадку, которая ее спасла. Традиционная рождественская колядка от музыкального коллектива «Пентатоникс» для праздничного настроения. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
В конце января, как многие, наверное, знают, в Москве проходят рождественские чтения. Это такой большой образовательный форум, в котором принимают участие эксперты в разных гуманитарных областях, причем со всей России и из других стран тоже. И вот уже второй год подряд в рамках рождественских чтений будет проходить встреча, посвященная семейному образованию. Это для нашего времени сравнительно новая форма, когда дети учатся дома, в своем ритме, по тем учебникам, которые родителям подбирают, и вообще под бдительным родительским присмотром. А до 1917 года, в принципе, многие так учились. И вот сейчас, казалось бы, с одной стороны, в школах все больше возможностей, а с другой, повсеместно говорят о кризисе, который в школе имеет место. И возможно, что волна интереса к семейному образованию связана именно с этим. Вот для тех, кто интересуется и примеряет на себя, подходит или не подходит такая форма, как раз эту тему будут обсуждать на рождественских чтениях. Можно будет прийти и послушать. Мы специально заранее об этом говорим, чтобы можно было спланировать свое время. Подробности узнаем от Гузель Гурдус, куратора секции, посвященной вопросам семейного образования в рамках рождественских чтений. Гузель, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер. Секция пройдет 27 января с 15 до 20 часов вечера в Белом зале Храма Христа Спасителя, поэтому всех добро пожаловать, приглашаю и жду. Это действительно второй год, когда поднимается новое направление такое, семейное образование. В первую очередь у нас появился такой отдельный блок, посвященный традициям домашнего образования в России, который приносил такие добрые плоды в культурной и интеллектуальной жизни нашего народа. Скажем, домашнее обучение подарило нашей родине таких прославленных людей, как Лермонтов, Тютчев, математик Софья Ковалевская получила домашнее образование, химик-композитор Александр Бородин и другой великий наш русский композитор Александр Баргамышский. Этот перечень можно продолжать долго. К сожалению, традиция была утрачена, и сейчас в 92-м году она снова поднимается. Мы с удовольствием поделимся с нашими слушателями, потому что, я надеюсь, у нас будет и онлайн-трансляция, и с теми, кто придет на секцию, что и сейчас у нас проводятся исследования, и много народу переходит на семейную форму образования, просто реально всплеск происходит. И мы стали сами проводить исследования в этой области и задавать вопросы родителям о том, почему они выбирают семейную форму или хотя бы присматриваются к этой семейной форме. И появилась такая очень интересная картина, вот почему мы на самом деле очень рады, что мы будем в рамках рождественских чтений выступать. Вы знаете, Алла, мы когда начали проводить исследования, мы думали, что большая часть людей, которые переходят на семейную форму, все-таки переходят в связи с тем, что недовольны, скажем, школьной системой. Но опросы показали совсем другую картину. Выявилось, что у родителей на первом месте стоит мотивация, желание вырастить детей в традиционных ценностях семьи. И самое интересное, что именно эту же графу показывает и международные исследования, потому что вот в этом году мы проводили международную конференцию семейного образования, где более 30 стран было представлено, и тоже семейные ценности первичные. Для меня это было таким удивлением, открытием, но с другой стороны, я думаю, что многие родители понимают, что школьный период, как раз вот он проходит с 6 до 17 лет, это очень важный период именно формирования личности ребенка. И другой такой возможности у родителей не представится, когда вот ребенок будет столь послушен на учение, столь впечатлительным. И если мы не заложим в этом возрасте такие понимания о добре и зле, а для верующих людей, конечно, дать возможность вырастить ребенка в вере, то такой возможности уже может и не представиться. Очень много людей в наших исследованиях называли религиозный аспект. Это для них очень важно, вот именно духовное воспитание. А вот как раз желание дать более качественное образование, оно уже занимала строчку чуть пониже, и это было около 50%. И самое интересное, вот что многие же думают, что переходят на семейную форму именно по медицинским показаниям, таких семей у нас оказалось всего 5%. Картинка очень интересная получилась.
Скажите, вы же сами практикуете семейное образование, все ваши дети теперь уже переведены именно на эту форму обучения. Ведь это же требует от родителя какой-то предельной, максимальной включенности в образовательный процесс и чуть ли не того, чтобы взять на себя какие-то даже функции педагогов, объяснения алгебры, геометрии, географии, истории. Как это все решается? Вот в вашей практике как это происходит?
Да, Алла, все верно. Все мои дети на семейной форме образования, ну, не совсем все. Вот маленькая, ей 4,5 года, она только пока ходит и повторяет исторические фразы или какие-нибудь химические элементы. Ну, то есть она уже тоже, можно сказать, школьничек. А на самом деле здесь очень важно понимать, что семейное образование по форме и по планированию отличается от школьного образования. И у многих родителей один из первых страхов, что вот я не справлюсь, я не педагог, у меня нет опыта. Но когда мы начинаем разбирать уже школьную программу и объяснять на каждом этапе, какие роли выполняет родитель, то страхи эти пропадают. Потому что начальная школа все-таки задачи очень простые у государственного стандарта. Это научить ребенка читать, писать, считать. Поэтому здесь любой родитель может выступить в роли педагога, и так как у него стоит задача освоить определенный только объем, мы ставим определенный план, куда мы должны к концу года прийти, распределяем его и организовываем занятия под этот план. И это может быть не так, как в школе, там 4 урока в день, это может быть вообще 2-3 занятия в неделю с ребенком, по часу, по полтора. А что касается средней школы, здесь родитель уже выступает как менеджер, как управленец. Он с ребенком уже садится, определяет тоже этот объем. Они помогают ему устроить план сначала на год, потом на каждую неделю. И контролируют работу ребенка, самостоятельную работу ребенка. Если ребенку что-то непонятно, он может всегда обратиться к родителю и задать свой вопрос. А вот старшая школа, вот сейчас у меня дочка заканчивает 11 класс, здесь родитель выступает скорее в роли модератора. То есть он наблюдает со стороны, не участвует в процессе планирования, ребенок все должен выстраивать сам. Поэтому здесь моего участия, ну, крайне мало. Ну, может быть, это раз в месяц ко мне ребенок с чем-то обратится. Поэтому у многих людей такие страхи, они надуманные, что вот я не справлюсь, я не смогу. Когда вот ты понимаешь эти роли, тебе проще выстраивать отношения. Ты берешь план средней школы, понимаешь, ага, вот здесь вот он сам может освоить, или вот у меня дочка, она смотрит, говорит, ну, физику это здесь я посмотрела, там все легко, я смогу сама. А вот, говорит, химия, я не все поняла, мне, наверное, понадобится репетитор. Мы идем к репетитору, говорим, вот у нас план освоения вот такой программы, сколько занятий понадобится. Репетитор говорит, ну, мне 5 занятий для этого понадобится. Вот мы выстраиваем, вписываем эти 5 занятий на учебный год, и ребенок посещает, делает какие-то упражнения, к следующему занятию подходит, показывает эти задания, которые он выполнил, а репетитор дает ему новые. Все быстрее и все выглядит совсем иначе.
Гуля, а какие результаты? К примеру, ваша старшая дочь, ей в этом году, получается, нужно сдавать ЕГЭ. И наверняка вы какие-то пробные тесты уже писали. Что на выходе?
Ну, она у меня уже сдала ОГЭ, она отлично все сдала ОГЭ. Более того, она поступила даже в Мнесинское училище и проучилась там. В принципе, вообще, на самом деле, семейники, у них нет вот такой зашоренности, что их все время оценивают. Они, на самом деле, очень легко выступают на публике, легко делают презентации, потому что они привыкли, что их вот так вот публично не оценивают. Знаете, как вот вступаешь ты перед классом, да, и учительница тебе ставит в конце какую-то оценку. И половина класса при этом тебя еще не слушает. Здесь все иначе, у них каждое публичное их выступление или какие-то новые цели, это для них вызовы, и для них это всегда интересно.
Скажите, а кому бы вы рекомендовали присмотреться к этой форме обучения, к семейному образованию?
Алла, ну вы, наверное, даже сами ответили частично на ваш вопрос. То есть, действительно, я не могу всем порекомендовать эту семейную форму, хотя мой опыт показывает, что это очень органично и очень правильно для и благоприятно для формирования целостной личности, потому что именно на семейной форме ты охватываешь ребенка всего, и его трудовую деятельность, и его ценности, и его академические знания. Но при этом я могу сказать, что да, действительно, это не всем может подойти. Во-первых, я считаю, что действительно должна быть поддержка со стороны обоих родителей. Это не должно быть только работой мамы. Это должна быть работа мамы и папы. А во-вторых, мама действительно должна часть своей жизни положить на алтарь семьи, так скажем. Это не сказать только на школу, да, вот на школьное образование, а вообще на выстраивание отношений внутри семьи, внутри детей, потому что дети уже дома, и здесь уже то воспитание, те традиции, которые были в школе, уже не работает, потому что если ты поругался там со своим одноклассником, ты можешь захлопнуть дверь и больше не общаться с ним, или там не общаться 2-3 месяца. Дома это сделать сложно, потому что тебе нужно вечером садиться с ним за стол со своим братом или сестрой, тебе нужно делать какие-то домашние поручения, где остаются какие-то и иногда несовместные. Поэтому здесь приходится перешагивать через какие-то свои обиды, гордыню, эгоизм, уметь просить прощения, уметь давать это прощение. Очень такая серьезная психологическая школа, поэтому дети такие очень закаленные. И маме действительно очень много времени приходится тратить и на учебу, и на общение с детьми, и выстраивание этих отношений. Но зато, как результат, получается очень крепкая и дружная семья.
Напомните, пожалуйста, как попасть к вам на работу вашей секции в Храм Христа Спасителя 27 числа? Предварительная регистрация или какие-то правила прохода? Как это все будет выглядеть? Для тех людей, которые рассматривают для себя такой вариант, хотели бы узнать больше, пока присматриваются, скажем.
Вход в Храм Христа Спасителя в Белый зал 27 января будет абсолютно бесплатный, свободный. Регистрироваться дополнительно не нужно. Если вы переживаете, что вы там заблудитесь, запутаетесь, у нас будет работать наш небольшой сайт, где вы можете зарегистрироваться заранее и автоматически получите адрес и время, ну, чтобы вам не забыть, так как напоминалка. Он так и будет называться — «Рождественские чтения РФ». Так что, пожалуйста, приходите в Белый зал, Храм Христа Спасителя, 27 января с 15 часов начинает работа нашей секции.
Спасибо вам за комментарии и желаю вам плодотворной работы в рамках вашей секции.
Спасибо вам огромное, Алла.
Гузель Гурдус, куратор секции, посвященной вопросам семейного образования в рамках рождественских чтений, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще один настоящий святочный рассказ. Его автор – Виктория Корхова, а называется он «Рождественская лошадка». Невероятно драматичная история с потрясающим светлым финалом. Это, как знаете, ну, как если бы в сказках Андерсена включили солнце. Текст Виктории Корховой для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Виктория Корхова. Рождественская лошадка. Тик-так, тик-так, тик-так. Откуда здесь наши ходики? Удивилась девочка. Разве я дома? А где же лес? Но это и впрямь был бабушкин дом. Девочка прижалась к печке иззябшим тельцем. Хорошо-то как. Тепло-тепло. Заледеневшие руки и ноги сразу отогрели и стали горячими. Аленька, радость моя, иди скорее ко мне, я тебе сказку почитаю. Бабушка, миленькая моя, хорошая моя, бабуля любимая. Она бросилась к бабушке. Значит, ты не умерла? Нет, Алешка, нет. Ты все узнаешь, все поймешь. Пойдем, пойдем, я тебя уложу. Спать уже пора. Вот твоя любимая книжка. И не забывай, детонька, выручит тебя великомученик. А теперь сказка, ну слушай. Ласковый бабушкин голос убаюкивает, убаюкивает, убаюкивает. Так начинается сказка. Прозвенел вдруг чей-то хрустальный голосок и исчез. Вместо потолка на дали оказалось черное небо. Пушистые снежинки закружились в танц, их становилось все больше и больше. Они прижимались друг к другу, превращаясь в белоснежно-молочное облако. А потом из этого облака появилась на свет грациозная белая лошадка. Она полетела по ослепительно черному небу и запела «Христос рождается, славите». Чья-то невидимая рука метнула в небо мириады звезд, и они тоже запели «Христос рождается, славите». Становилось все светлее и светлее, но что это? Новая звезда зажглась на небе, о, как она красива! И звезды, и снежная лошадка устремились к ней. Стало тихо-тихо. «Аля!» — позвал кто-то вполголоса. «Аля!» Девочке родители дали торжественное имя Александра. Но и папа, и мама, и бабушка, а значит, и все, ласково называли ее Алей. Аля рано лишилась матери. Большую часть года девочка жила с папой в Ленинграде, лето же проводила у бабушки в деревне. В конце июня 1941 года Алин отец наконец-то взял отпуск, впервые за многие годы. Это лето он решил провести в деревне с дочкой. По приезде Аля тотчас побежала к своему любимому месту — часовенке на холме. Бабушка рассказывала, что на этом холме 500 лет назад явился людям сам великомученик Георгий Победоносец. Он приплыл по ручью в эти края на каменном кресте. В том месте, где крест остановился, и была построена часовня. Позже этот крест поставили к алтарной стенке Георгиевского храма. А к целебному ручью стали приходить богомольцы. Многие из них излечивались от своих болезней. Аля набрала в ладошки воды и полила обнажившийся корень лиственниц. Кто знает, может быть, это дерево помнит святого Георгия. Ведь лиственницы долго живут, говорят, до 1000 лет. «Святой Георгий, не оставляй нас». Слова, произнесенные девочкой в полголоса, тотчас повторили все окрестные холмы. «Святой Георгий, не оставляй нас! Святой Георгий, не оставляй нас! Святой Георгий, не оставляй нас!» Бабушка говорила, что воздух у часовенки имеет чудесную особенность действовать умиротворяюще. А произнесенные даже очень тихо слова тут же воспроизводятся всеми горками и возвышенностями. Аля прилегла под лиственницу, зарылась в пахучую траву и размечталась. Впереди было много-много летних дней с папой. «Аля! Аля!» — разбил хрустальную тишину папин голос. «Аля! Аля! Аля!» — отозвались с горки и пригорки. К часовне приближался отец. Даже походка его говорила. «Случилось что-то страшное». «Доченька», — прошептал он, — «война, война, война, война», — беспокойно зашелестели холмы. Фашистские войска стремительно захватывали города и поселки. К концу лета 1941 года гитлеровцы вошли и в Алину деревню. Они забрали все колхозное имущество, скот, инвентарь, собранный урожай, врывались в дома селян, уносили все, что им попадалось на глаза. Отец вместе с другими мужчинами села заранее ушел в лес к партизанам. В деревне оставались только дети, старики и женщины. Зима 41-42 года была необычайно суровой. Но, несмотря на морозы, партизаны вели активные действия против неприятеля. Взрывали мосты и дороги, портили телеграфную и телефонную связь, поджигали склады и обозы. Пущенные под откос поезда и взорванные железнодорожные линии вызывали ужас у фашистов. К зиме они оказались неподготовленными. Не было ни теплой одежды, ни запасов продовольствия. В ту зиму умерла и Алина бабушка. Девочку приютила соседка, но и она вскоре оказалась на улице. Ее дома, заодно и Алин, спалили немцы. Соседка ушла к партизанам, а Алю забрал дед Георгий, колхозный сторож. У него девочка жила до осени 42-го года. Но потом стало совсем уж голодно. Дед Георгий не в силах был прокормить девочку, поэтому к зиме поселяне решили брать Алю к себе по очереди. Девочка приходила в избу вечером, ночевала, ее кормили кто раз, а кто и 3 раза в день, чем Бог послал. Следующим вечером ночевать и столоваться Аля шла в другой дом. А еще в конце лета в деревню откуда-то приехали чужие люди, вселились в пустующую избу за леском, хозяйство завели в такое-то время. Ничего плохого за пришлыми не замечали, но и хорошего никто о них не говорил. В сочельник из-за леса повеяло запахом пирогов. И тогда дед Георгий решил изменить установленную очередность. «Вот что, внучка», — сказал он Але, — «поди-ка ты на эту ночь к нашим новым соседям. У них-то тепло и сытно, пироги вон испекли. Чай не обидит, праздник все-таки, Рождество Христово». «Ну и звал тебя, что ли, кто сюда? Зачем пришла? Иди, иди он, откуда пришла?» И хозяин захлопнул дверь прямо перед Алиным носом. Девочка испугалась до слез. Так грубо с ней еще никто не разговаривал. Быть может, не понял этот сердитый человек, зачем она пришла. И девочка несмело стукнула кулачком в дверь. «Дяденька, меня дед Георгий послал. Велел передать, что сегодня ваша очередь». «Сказал же, вон отсюда, попрошайка. Нет нас ничего. Стучать будешь, собаку спущу. Уходи, говорю». Зимой темнеет рано. Тропку девочка нашла с трудом. Небо заволокло тяжелыми тучами. Ни одна звезда сквозь них не пробивалась. В лесу было совсем темно, и Аля заблудилась. Плакать и кричать бесполезно. В такую пору в лесу никого нет. Да и где бы девочка взяла сил на крик? В ней, слабенькой, худенькой, еле-еле теплилась жизнь. К тому же за вчерашнего дня она и капли воды в рот не взяла. Дед сунул было сиротке перед дорогой вареную картофелину, но она отказалась. «Не буду, — говорит, — есть до первой звезды». Аля присела на пенек, развязала веревки, держащие на ее ногах огромные галоши. Полотенца, которыми были обмотаны Алины ноги, обледенели. Девочка с трудом стянула с себя эти ледяные сапоги, растерла ноги. Ну что же делать, опять натягивать? Из-под старой бабушкиной кофты, служившей ей шубой, она вытянула ветхую шаль, разорвала ее пополам, обернула ноги. Вытряхнув снег из галош, Аля опять привязала их к ступням. Сидеть было нельзя. Это Аля знала точно. Отец рассказывал, как его друг заснул на морозе и не проснулся. Но куда идти? Куда идти и как искать дорогу? Девочка решила ждать рассвета, но, чтобы не замерзнуть, стала подпрыгивать. У бабушки были замечательные ходики в виде черного хитрого кота. Тик! Желтые глаза кота бежали влево. Так, и глаза спешили направо. Тик, и Аля подпрыгивала на левой ноге. Так, и Аля подпрыгивала на правой. Тик на левой, тик на правой. Тик на левой, тик на правой. Эта игра развеселила и даже согрела девочку, но силенок-то у Али было совсем мало, и она очень быстро устала. Что бы еще придумать? Девочка огляделась. Невдалеке стояла огромная пушистая ель. Мохнатые нижние лапки ее согнулись под тяжестью шишек. Получилось что-то вроде пещеры. Аля раздвинула ветки, заглянула. Снега под елью почти не было. Девочка наклонилась и воткнула озябшие пальчики в прошлогоднюю хвою. Тепло. Аля нырнула в еловую пещерку. «Как же здесь хорошо», — подумала девочка. «Летом придем сюда с девчонками, поиграем». Аля прижалась к шероховатому стволу, стало теплее. «Скоро родится Христос. Ему-то еще хуже было в ту ночь, а я потерплю». Пошел снег, он становился все гуще и гуще, и вот еловая пещерка полностью закрылась снегом. Аля не знала, ночь еще или утро наступило, сил не было, тело задеревенело. «Святой Георгий, помоги!» — шевельнула побелевшими губами девочка.
«Ну что ты встала? Ну, лошадушка милая, ну что с тобой? Давай, моя хорошая, уж почти на месте, ну!»
Но напрасно дед Георгий ее уговаривал. «Не с места. Снежинка, так лошадь прозвали за удивительную масть, белоснежно-молочную, упрямо стояла, повернув морду к огромной ели. Дед Георгий проснулся рано, будто разбудил кто. Запряг старую колхозную лошадку, до войны на ней обед в поле возили. Немцы не тронули снежинку, старая да тощая, ну, толк-то никакого. Тяжесть какая-то была на душе у старика. Казалось, будто неладно что-то с Алюшкой. «Дай, — подумал, — съезжу за ней. Вечером-то все замело, мороз. Как возвращаться-то будет в галошах своих?» Ну и поехал. А тут снежинка встала в лесу. Уговаривал, убеждал, даже голос повышал, не помогло. И дед замерз, и лошадь дрожит. Дрожит-то дрожит, а идти-то не хочет, смотрит на ель. Заглянул дед Георгий в глаза-то лошадиные, а в них тоска и слезы катятся. «Да что ж такое?» — махнул старик рукой. «Ладно, посмотрю, что там». С трудом дошел до ели, так намело. Стал снег разгребать, добрался до лап еловых. Ну и что? Еле-еле, ну шишки. Повернул было обратно, а снежинка так жалобно заржала, заплакала будто. Раздвинул дед ветви. «Господи помил! Аленька!» В избу к деду Георгию набилась вся деревня. Старик плакал от радости и все время повторял: «Христос с небес, Христос на земле, пойте, Господи, ве вся земля». Девочку как следует растерли спиртом, напоили теплым чаем, и она уснула. Решили селяне, сиротка будет жить у деда Георгия, а там уж они позаботятся, чтобы Аленька нужды ни в чем не знала, а дальше как Бог даст. Проснулась Аля только на следующее утро. Румяная,
веселой, будто бы не было ничего. Обняла старика. «Дедуля, дедуля, святой Георгий тебя привел. А лошадка наша не простая, она рождественская. Я слышала, как снежинка пела «Христос рождается славить». Ну, с тех пор и стали величать снежинку. Рождественская лошадка.
Рассказ Виктории Корховой, который называется «Рождественская лошадка» и который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сейчас святки. Мы с вами находимся внутри вот этого удивительного периода, когда, ну, фактически каждый день мы празднуем Рождество Христово. День рождения, растянувшийся сразу на несколько дней. И в это время есть традиция петь колядки. И одна из самых популярных из них, она называется «Щедрик». Мы предлагаем послушать ее в исполнении музыкального коллектива «Pentatonix» на английском языке. «Carol of the Bells».
Cheer to young and old, meek in the bold. Ding dong, ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tales.
Светлый вечер. На радио «Вера».